Ну что, ребят, напихали мне в панамку за этот визит. Напихали. Нормально. Да? Да вообще хорошо. Нормально прям.
Ага.
Прям каждый день читаю по 2-3 комментария.
Вот, мы хотели как раз
обсудим, да.
Да, да, в день по 2-3 комментария. Там тоже так формулировка плюс-минус одинаковая. То есть войну в России ты не поддерживаешь, а в Израиле поддерживаешь. И меня удивляет эта формулировка самим фактом. То есть приезд в страну – это теперь поддержка того, что делает государство, и удивительно.
Не, ну смотри, Витя, налоги-то мы заплатим с твоего выступления, правильно?
Так, и ну, они налоги... что? И вы их планируете, что они потратятся прям... на убийство обязательно?
Ну, конечно, прям налогами будем расстреливать людей.
Да, ну, понял. Ну, а я что? Я, естественно, если я приезжаю в какую-то страну, это значит, что я поддерживаю именно худшее, что делает эта страна. То есть у меня была пересадка в Турции, это, естественно, только ради геноцида курдов, только ради этого.
Да.
Ну, то есть, очевидно, я в Сербию сейчас приеду. Ну, вряд ли это ты... понятно, что я поеду, потому что я поддерживаю, что они делали в Косово. Это же так работает теперь.
Ну, получается так, поэтому реально нужно, короче, это... очертить мелом круг и в нем так выступать, в нем собирая вокруг него людей.
Да, мне вообще кажется, мимом таким. У каждой денежной купюры должна быть история примерно ну, на 100 лет предыдущих, примерно 100 лет, откуда эта купюра, потому что 100%, не дай бог, она была участвовать.
Витя просто изобрел криптовалюту, да?
Витя чисто чертит карту этнических чисток.
А это очень легко. Страны, в которые по русскому паспорту пускаем... И это же даже ведь не шутка. Вы понимаете же, что это вообще не шутка. Если я куда-то могу заехать без сложной процедуры, добрый вечер. Добрый вечер, геноцид. Здравствуйте.
Вы поддерживаете, да.
Шалом. Вы слушаете идеально подходящий под любые обстоятельства, как Лисан Аль-Гаиб подкаст. Что там, евреи?
Лисан Аль-Гаиб.
Макс Сотников, Лев Гальдорт. Сегодня нет Маши Литвина, но зато у нас есть потрясающий гость. Это первый комик, который приехал в Израиль во время войны. Витя Капаница.
Да.
Че, Витя, как дела?
Да, слушайте, нормально. Знаете, в чем прикол?
Так.
Нет очередей на границе у вас. Вообще.
Нет толпы людей, которые...
Нет толпы комиков, которые ехали выступать.
Третий раз приезжаю к вам, вообще пулей пролетел. Обычно какие-то вопросы задают. Стоишь час сперва, пропускаешь миллион людей перед собой. А тут смотрите-ка, в этот раз со мной пограничники поговорили по-русски даже. То есть это вообще так сильно изменилось. Но, кстати, к слову, в Грузии то же самое. В Грузии тоже теперь легко. Подразъехались наши там, мягко говоря.
А то есть, типа, чем меньше, получается, иммигрантов, тем проще заезжать?
Получается, да. Ну и чем ближе какое-то там военное событие, судя по всему. Ну, у вас конкретно, я думаю, что понятно, почему человекопоток подсократился и комиков не так много приезжает по понятным причинам.
Не понимаю, очень много поводов комедийных просто. Открываешь новостную ленту, просто кек на кеке.
Это да.
Так, мы хотели поговорить, у нас будет немножко, поговорим про... про Витю. Зачем он сюда приехал?
На границе не спросили, так хоть на подкасте.
Ты думаешь, они просто нам смс-ку скинули, такие, мы забыли спросить, ты там уточни, пожалуйста.
Да.
Скинешь нам инфу. Вот, еще немножко пройдемся по поверхностным, по новостям, то, что в Израиле происходит. Но мы начнем, у нас есть рубрика «5 минутка рефлексии», где мы делимся какими-то событиями.
Да, я еще хотел до этого сказать, что, друзья, не теряйте, пожалуйста, Машу, Маша будет, просто нужно ей отдыхать, у нее очень долгий этот семестр учебный, который тянется бесконечно. Поэтому Маша в отпуске на сегодня, а в следующем выпуске вернется.
Как и сказано в писании.
Именно.
Маша Аль-Гаиб. Нет, там просто любой подкаст, где нет Маши, начинается, а где Маша? А Маша будет еще? Маша выйдет, скиньте мячик, вот это все.
Да, у всех ощущение, что, ну, типа, в какой-то момент Маша поймет, что она как Месси в МЛС, и она такая, я должна играть в премьер-лиге, а не в
чуваками. И она ходит на более популярные подкасты.
Она найдет подкаст, где люди поумнее. Ой, Лев, что тебе было интересно за неделю?
На этой неделе у меня вот что случилось. Я шел на работу, и у меня взорвался ремень.
Прости, пожалуйста.
А, не пояс.
Не пояс.
Просто мой ремень, он очень долго сдерживал мою тушу. И вот конкретно в этот вторник, мне кажется, он решил, хватит, все, я, ну, с меня довольно. Вот.
Убил ли ты кого-то?
только мое самолюбие, что начали падать. Я их держал руками, пришел на работу. А, ну я, собственно говоря, перед тем, как я пошел на работу, я загуглил вокруг магазина для полных людей, потому что в обычном магазине вряд ли я куплю ремень моего размера. И выяснилось, что толстым по утрам не нужна одежда. Вот, судя по всему, они все начинают там в 12 работать в таком духе. И вот в обед я пошел вместо того, чтобы поесть, я пошел купить ремень. И нашел какой-то магазин, и я не мог найти в него вход. Я им звоню, говорю, вот так и так, я ваш магазин еще. Они такие, ой, вы что, в первый раз у нас? Я такой, так. И они такие, ну мы там около магазина с бургерами. Я такой, так, ну, звучит логично, хорошо. И захожу, а там реально вход как будто киоск. Я думаю, так, что это за херня? Что
ну, это реально очень крутой маркетплейсмент вообще, размещение.
Да, прям не знаю, супер. Что...
Прям напротив бургерной.
Да, что появилось после кого, да.
Ты ешь бургеры, пока ремень не луцнет у тебя. Ты сразу такой в магазин.
Да. И там вход реально как будто в киоск. Я думаю, странно. Но захожу, и я, там я как будто получаю, попадаю в выручай комнату, короче. Потому что он внутри огромный. И там внутри как будто просто огромный склад вещей. И она меня, там встречает мне тетушка такая, говорит, ой, в первый раз, да, к нам со всей стороны съезжаются. Там, воу, ты еще малыш. Я такой, да. Короче, она меня подводит просто к стенду, где какой-то бесконечный стенд, там, не знаю, ремни. И там на нем написано размерные сетки разные. Я такой, вау, я в раю, я могу купить себе ремень наконец-то. Вот, купил себе два ремня, пока она мне рассказывала, ну, как к ним приезжать. Она такая, о, на тебя одежда совала, сидит, ты что, типа, похудел? Я говорю, ну, немножко, да. Она такая,
Ну, она этот, не искренне это делала.
Не, почему? Ну,
да, я... потеряет клиентов в какой-то момент.
Да нет, она знает, что мы вращаемся в любом случае.
Она такая, давай-давай, тешь себя. Глютамат натрия никто еще не отменял. Приползешь на коленях.
Да. Ну, короче, вот теперь я буду захаживать.
Хорош.
Чего у тебя?
Значит, я ездил на муниципальные выборы в Хайфе, был второй тур, где избирали мэра, и, значит, я подошел к избирательному участку, и там стоял Юлий Эдельштейн, это депутат из парламента, который...
Бывший спикер.
Бывший спикер, он из партии Ликуд провластный, и я...
Властный. Властвующий.
Властный. Провластный, да, господи. Да, из...
Про самой себя, получается.
Да, да. Из партии Ликуд, которая сейчас в власти. Вот. И я, собственно, я что-то прошел мимо него, и я такой иду голосовать, такой думаю, блин, надо же было ему что-то сказать. Ну, я думаю, ладно, я сейчас придумаю, что, вернусь и скажу ему все в лицо. Я думал там что-нибудь сказать. Фу, вообще, какой вы отстой. И я думаю, ладно, надо что-то придумать. Ну, я же комик, надо что-то смешное придумать. Я такой, задать ему вопрос, типа, кто умнее, Тали Готлиб, Дуду Амсалем или Nokia 3210? И... Вот, и я не знаю, я такой, ну, что-то думаю, потом думаю, а я загуглю, как выглядит Юлий Эдельштейн, и я гуглю, а это не он. Оказалось, что это Зеев Элькин, который вообще из партии оппозиции, тоже русскоязычный депутат, но из партии оппозиции, я такой, ладно, не буду ничего говорить.
Да, прикольно, если бы он пришел, у него Юлия Эдельштейна, и у него еще дочь замужем за этим, господи, нет, наоборот, он замужем за дочерью Невзлина. Ну, типа, это миллиардер, который бывший владелец ЮКОСа.
Вот, сплетни, давайте, вот это я прям люблю. Люблю
сплетни, это правда. Просто прикольно, если бы ты пришел, начал бы Элькину за это предъявлять. Что, ну, что, женат на миллионерша, да?
Да.
Каково тебе таким быть?
Зять олигарха.
Это один из немногих людей, про которого я что-то слышал, который не может уже это оправдание вкидывать. Я что, дочь миллионера? Слышали эту тему?
Нет.
Не, вы что, не слышали эту присказку?
Нет.
Когда тебе что-то дорого, ты говоришь, я что, дочь миллионера, ебушь.
А. Ну, это что, да, типа, когда ты просишь что-то...
Получается, он не может так говорить.
Не может.
У него отключили эту присказку.
И не думай, что он сильно поэтому переживает. Он такой, блин, это теперь новое что-то придумывать. Что там еще есть?
Коронная фраза была. Первые несколько месяцев жил еще в этом диссонансе. Он такой, я что, дочь... А, да, я прям дочь...
Что, Витя, как у тебя есть что-нибудь интересная история последних времен?
Да, у меня идет тур, и меня в нем никто не узнает.
То есть тебе приходят на концерты?
У меня потрясающий комик на разогреве в Ереване объявил меня на моем сольном концерте, на моем личном разогреве на полный зал, говорит, а теперь встречайте на сцене Виктор Кибенидзе.
Ну, из Грузии приехал.
Ну, хотя бы не Илья Соболев уже.
Хотя бы не настолько спутал. Вот после этого я поехал в Грузию и сижу, у меня там 2 сольных концерта подряд, все замечательно с билетами, с продажами, я кайфую, весь персонал, скорее всего, тоже должен быть довольный, потому что они что? Они все этот, заработали денег в этот день, а там русские подразъехались, тоже не каждый день такие хлебные дни, как вот в мой концерт получились. И парень, который на звуке должен был обслуживать это мероприятие, он прям вот, ну, я сижу, пью чаечек, он стоит надо мной такой: «А что будет-то сегодня, блядь? Кто там будет-то?» И там стоял еще чувак в этом, в Тбилиси, он там преподает курсы актерского мастерства, и меня с ним познакомили до этого момента. И этот парень с курсов этих стоит, и, очевидно, забыв мое имя, говорит: «Ну вот у этого 2 концерта у этого». Я думаю, преподаватель актерских курсов мог хотя бы отыграть уважение?
Ну, у этого. Вот это,
у самого этого.
Да, ну, я почему-то это воспринял, как будто вот этого, это что-то бесформенное, как оно. Вот у этого вот.
Вот это вот дает 2 концерта.
Вот это, представляете, вот это теперь дает 2 концерта. До чего докатилась Великая Грузия? Что там вот это теперь там.
Чисто привезли тарелку щей. Блин, тоже было забавно. Мы делали на прошлой неделе открытую запись, лайв-запись подкаста. В Тель-Авиве пришло много людей, спасибо вам. Вот, и подошла девушка, и она подошла ко мне такая: «Я тебя не узнала, потому что я сижу все время боком вот так вот». Ага. И она увидела мое, что у меня, я не двухмерный, у меня есть вторая часть лица. И она такая: «Я тебя не узнала». Я такой: «Ладно». Он говорит: «Тебе нужно как-то что-то, короче, сидеть, чтобы тебя люди видели, иначе они тебя не будут узнавать». И я такой: «Фух».
Да, можно сделать маску на лицо с профилем твоим.
Да,
так,
да.
Так, чтобы
или еще можно вот здесь поставить зеркало.
Нормально. Вот, не, можно второй вариант, можно еще поставить 2 камеры, но это нужно монтировать. Я такой: «Нет, спасибо. Лучше пусть меня никогда не узнают, чем я буду монтировать 3 мультикам. Нет, спасибо».
Ну, на 2 камеры это не прям уж мультикам.
Ну, но нам 3 получается. Нас же 3. Или будет странно, если у всех общий план, и у меня только крупный.
Ну, только тебя. Ну, только тебя не узнают. Что поделать?
Да, реально, давай поставим. У Юры мечта была.
Прими мой совет от человека, которого никто не узнает.
Еще надо все время, чтобы титр подписывал, чтобы вот эта плашка эксперт всплывала постоянно.
У Юры была мечта на нашем вечернем шоу сделать мне один план камеры вот просто вот здесь снизу подо мной, ага, на столе, чтобы он мне в ноздри смотрел, ага, чтобы на нее прядички выводить. Но Яша отстоял, что этого не будет. Вот.
Слишком авангардно.
Да, слишком авангардно.
Ничего, его подрежут, потом будешь смотреть, у Джимми Киммела реально у него прям камера в нос ему, в ноздрю смотрит, и Юра такой: «Я тебе говорил».
В ноздрю прям перерыв, он прям какая-нибудь через него работает.
Блин, я бы хотел, чтобы был такой подкаст, где камера под столом, и там снимает топтание ножек, всякие почесывания маленькие, которые под столом незаметны. Мне кажется, что это добавило бы атмосферы.
А СМР-подкасты, где там просто чувак ногу чешет.
5 часов.
Да. Чё, ведь как тур проходит у тебя, расскажи.
Слушай, вообще классно. У меня был концерт в Батуми. У меня не было никогда в жизни лучше концерта. И все, я теперь в истерике, потому что я боюсь, что его больше не будет.
Да, но знаете, что может быть достичь успеха в Батуми, друзья? Это Хайфа, если вы туда придете. Потому что я не знаю, почему в Хайфе у нас в последнее время плохо продаются стендапы. Вот, в Тель-Авиве мы более-менее хорошо распродали, в Хайфе там прям мало. То есть, ну как мало, там, ну типа треть зала. То есть, вот, пожалуйста, вы, сидящие в Хайфе, извините за ты чё?
Извините, что, да.
Да,
извините. Я сказал, что мы на ты, а потом я сказал, что вы, ладно, все. Извините,
короче,
я забрал,
да,
тебе интеграцию.
Пожалуйста, приходи на концерт, Витя классный, вот, будет смешно, как в Батуми прям, если вы придете. Если нет, то как, где?
Будет как в Хайфе.
Будет
как в Хайфе, получается.
Как в Хайфе в прошлый раз, да, вот.
Не, ну в прошлый раз, кстати, в Хайфе тоже нормально было.
Да,
но
да. Этот... Да нет, в плане, что типа концерты хорошо проходят, но просто странно, что людей мало. То есть, ну, приходите просто. Вот.
Ну, мне вот, кстати, люди стали в комментах писать, что типа так ты в Нетанию приезжай лучше. Потому что Хайфа — это отдельное государство. Такой комментарий был. Хайфа — отдельное государство, что? Что?
Лев, расскажешь историю по Нетанию?
Не, не хочу.
Не хочешь рассказать эту историю?
Историю про Нетанию?
Вы мне расскажите, где кабаны эти в Хайфе? Почему я их не вижу? Почему их все видят, кроме меня? Я уже как сумасшедший себя воспринимаю. Либо, ну, то есть, все их видят. Их все на фото. Мне фоток 500 тысяч скинули. Я думаю, что это фотошоп, все, потому что я все пытаюсь... Я в прошлый раз ходил Я ходил, сходил к этому парку какой-то, там есть что-то типа парка, что там где-то ходят они. Нихера.
Наконец-то, Витя, у тебя есть что-то общее с бывшим мэром Хайфы.
Он тоже их никогда не
видел? Она тоже не смогла решить проблему кабанов, она такая.
Их нет.
Да? Вы видите кабанов на заседании горсовета? Я не вижу.
Она такая, ну Капаница не видел. Например. Чего вы ноете все?
Там еще, сейчас я читал новость, что там засилие шакалов, теперь там еще шакалы разводятся.
В комментах пишут все.
Это да, в Фейсбуке что-то. Да, что там тоже типа начали, развелось какое-то количество шакалов, они тоже теперь спускаются в город, и там тоже бродят по мусорникам еще в поисках еды. Вот, и шакалы тоже не, ну, типа, опасно.
Да, прикольно, что, типа, вот сейчас мэр не смог решить проблему кабанов, а следующему мэру приходится решить проблему кабанов и шакалов. Да, следующему кабанов, шакалов и медведей, потом
змей. А потом еще дельфины охереют просто вообще ни с чего. Ты идешь, а там дельфин эволюционирует в Хайфе где-то внизу там.
Но в Хайфе, если ты хочешь поискать кабанов, их нужно искать скорее в верхнем городе.
И вот, у помоек.
Да. Ага. Их нужно вечером, да, концерт, где ты выступаешь, в нижнем городе.
Да.
И там
и не кабанов. У помойки, да?
Не у помойки, да.
Блин.
Да, сегодня не у помойки.
Опять не у помойки. В следующий раз поставьте концерт. Может, там зрителей больше придет к помойке.
Ой, так ты скажи про концерты, когда концерты будут?
А, смотри, в Тель-Авиве концерт будет завтра, в четверг, 14 числа.
14 числа в четверг.
Да.
То есть прямо пока вы смотрите подкаст, уже идет этот концерт, скорее всего.
Мы постараемся, чтобы он еще... Ну, возможно, вы будете смотреть это, но я постараюсь выпустить его раньше.
Да, а в пятницу вечером в Хайфе, вот. Все. В Bar is a
Wild. Хорошо, все, выдал.
Да.
Отличная
интеграция.
Да, в Тель-Авиве приходите, если кайф, там вроде уже нормально у меня по билетам, да. Я прям не жалуюсь. Но в Хайфе вот не хватает прям человек 500, да?
Нет, в Тель-Авиве тоже влезет еще человек 40, ну 30-40, то зал спокойно. То есть там зал уже полный, но не битком.
Ага.
Вот, так что.
Если что, ты знаешь, где найти подходящий пояс, чтобы закрыть этот зал. Мы вместим достаточно людей.
Изи, да.
Да. Ну этот в Хайфе недостающие места засадим кабанами, я так хочу. Но вы мне их покажите, пожалуйста. Я вообще, я третий раз приехал только, чтобы кабанов посмотреть. У меня уже нету больше целей вообще никаких. Я уже даже, я настолько хочу кабанов посмотреть, что я даже не заметил, сколько много людей мне написало, что я вообще зря сюда приехал. Представляете? Я настолько кабанов хотел повидать.
Да, реально, прикольно, если люди тебе пишут, типа, это, ты приехал в страну протеида и кабанов.
Реально, приехал кабанов посмотреть в городе. Ну, Витя, раз давай уже поговорим про этого кабана в комнате. Как ты вначале начал с того, что тебе критиковали, то, что ты приехал в Израиль. Как ты вообще решился на эту поездку? Потому что я не вижу огромных... Раньше было очень много гастролей, комиков русскоязычных в Израиль. А сейчас, по-моему, ты, и я видел еще какую-то фишу какого-то чела с ТНТ. Все.
Сейчас, да, сейчас был потрясающий концерт. Кто такой Ян Левинзон?
Ну, это КВНщик
бывший. Да, Коля Старыч КВН. Там, типа... Был буквально.
А есть молодые неделе. КВНщики?
Но...
Мне кажется, все же старые КВНщики.
Да, это совсем старый, короче, КВНщик. Ага. Просто в этом была афиша в Решен Лиционе, стендап там, значит, на первом плане Ян Левинзон, который, мне кажется, здесь живет, он не приехал на концерт, uh-huh. Здесь живет. И там с ним Иван Явец, Кирилл Селигей, кто-то еще. И да, там афиша максимально странная, потому что все цветные, Кирилл Селигей черно-белый. Вот, и Кириллу скинул, говорю, как будто бы есть неоткрытый персонаж. И он мне ответил, звездная пятерка снова в деле. Потому что, да, типа, что никто не приезжает, поэтому приходится делать концерт вот такого формата.
Воскрешают КВНчиков.
Да, воскрешают КВНчиков, да. Ну, вроде хорошо прошло у них там, в смысле, не наезд Левинзона, я не знаю, как он там выступает. Просто. Вот. А ты решился, причем не то, что я такой, ну, хоть кто-нибудь там. И Витя мне сам написал, говорит, это что, заеду? Вот. Чисто как этот. Подошел, взял за руку.
Не засал, да, подошел.
Слушайте, да жизнь короткая, что мне этот, я вообще этот, если есть где-то возможность повыступать, сейчас я повыступаю. Ну, то есть, я просто, ну, я не понимаю, почему мой приезд в Израиль воспринимается как политическое заявление, если я еду рассказывать мигрантские шутки на своих мигрантов. То есть, где здесь вообще, где здесь заявление политическое? Я не понимаю. Я, то есть, я в курсе, что тут все, ну, этот, немножечко... На панике, да? Я так понимаю. У вас тут, возможно, какое-то обострение сейчас будет.
Ну, что на панике.
Вы ждете, что еще одно, что север какой-то у вас тут откроется, да?
Ну, Хизбалла там, да.
Ага.
Ну, тоже ждем, ну, типа... Ну,
а, 14 число, так это завтра.
Завтра, кстати. Вить, ты как раз там будешь на севере.
Да.
Отлично вообще. Они завтра обещают, да?
Да, но
там... Нет, там была история, что это тоже... Там, ну, нету такого, что кто-нибудь что-нибудь обещает. Это, типа, в одной из газет, причем в ливанской газете, которая, по идее, под Хизбаллой, то есть это, типа, наши соперники в этом противостоянии, написали, что Израиль поставил ультиматум, типа... То есть сейчас
США... Мне нравится слово «соперники».
Ну, да, реально, как будто у нас конкурс. Да, конкурс капитанов.
Да, у нас конкурс по конному спорту.
Кто больше баллов выбьет, да? Из мирного населения, вот так вот.
Да, эти конкурсы, да, знаменитые. Олимпиада. Так вот, я к тому, что... Сейчас США пытается дипломатически сделать так, чтобы не было войны, чтобы там что-то уступил Израиль, что-то уступил Хизбалла, там все отошли, не дрались, вот это все. Ну вот и была новость в газете Хизбаллы, что...
Ну вот при всем уважении, при всем уважении, вот Америка, да, когда пытается, чтобы не было войны, вот когда у нее получилось? Ну при всем уважении.
Прямо скажем. Вот
при всем уважении.
Не, ну вначале, когда приплыли эти авианосцы, как будто бы не было войны. Ну так, вот что я хочу.
Не, ну справедливости ради, ну типа много конфликтов региональных, они могут там погасить или как-то этот локализовать эту проблему, то есть так часто бывало. Просто не всегда срабатывает. Когда не срабатывает, мы все это видим, а когда срабатывает, мы не всегда это видим.
Ну да, да.
Снова обманули.
Тоже верно, кстати, да, что не всегда видим дипломатические усилия.
Ну, то есть они в некотором смысле международные кабаны. То есть кто-то их видит, но вот не я, да, опять?
Да, только читаешь новости про то, что вот увидели кабана, и такой, да блин, опять США погасили конфликт, хай. Короче, и в газете вышло, что да, что Израиль поставил ультиматум перед всеми вот этими людьми, кто пытаются дипломатии решать, что вот до 15 числа.
До 14.
До 14 даже, да? Ну, что вот 15 число – это красная черта, скажем так. Но не факт, что это Израиль заявлял, потому что газета ливанская это выпустила. И конфликт там сейчас на таком нормальном уровне, в плане там типа 80-90 ракет прилетает с территории Хизбаллы каждый день. Ну, то есть, как говорят военные эксперты, это еще херня, но в плане, что если будет обострение, то мы ожидаем там тысячи ракет в день. Типа. То есть, это не обострение, это типа конфликт. Но вот он не прекращается, то есть, он и не стихает, скажем так. Вот.
Да, удивительное, конечно, место у вас. Меня все еще впечатляет, типа, ну, 80 ракет.
Не, ну там ситуация сейчас уникальная. Ну, в плане такого не было. То есть там Израиль выселил, ну, не выселил, в смысле, он эвакуировал, сорян, да, неправильное слово, эвакуировал жителей вот этих приграничных северных городков маленьких.
Израильских городков.
Израильских, конечно, да.
Мало ли тут уже говорят про то, что Израиль сейчас этнически чистки еще в Ливане устраивает, выселяет людей.
Пока в Израиле. Пока в Израиле выселил всех евреев, выселил. Нет, мне кажется, русские деревни, они там не думают никуда эвакуироваться.
Друзы не хотят эвакуироваться.
Друзы не хотят. Друзы — это не евреи, получается, да. Вот, да. Короче, ну, вот что там происходит. То есть, типа, и поэтому израильская общественность давит на Израиль. Ну, давайте, если уж там, ну, если уж мы стреляем, то давайте уже наваляем им, чтобы наши вернулись в дома свои, как бы. Ну, а с другой стороны, типа, может быть, не будем. Сейчас и так, как будто бы не
очень. А то придется эвакуировать полстраны.
Ну,
неприятно.
Там, мало ли что. Вот, такие дела. Как бы я для себя немножко смирился. Ну, лишь смирился. То есть, типа, просто ты живешь с... тем, что может начаться война с Хизбаллой. Ну, типа, полномасштабная.
Ну, вот. А как ты можешь на это повлиять, просто, с другой стороны? Понятно, что у тебя есть, типа, два варианта. Либо уехать, либо смириться.
Ну, да. Вот. Ну, я к тому, что просто, в смысле...
Пробовали позвонить, наверное, да?
Кому? Хизбалле?
Угу.
Можете, пожалуйста, перестать?
Да.
Вас просят мальчик Ваня там...
Да, да.
Написать письмо.
Да.
Да, не знаю, межгород дорогой тут. Еще так, ты видел вообще цены в Израиле? Еще звонить кому-то.
Да, роуминг конский у вас тут, да. Я согласен, конечно.
Да, пускай я повоюю.
Ракету дешевле отправить, чем латы у вас купить, конечно.
Тем более за ракету я уже заплатил налогами, так что пусть это...
С моих концертов, да, я помню.
Так, а как, расскажи, как ты живешь последние несколько лет уже в Казахстане?
Все верно.
Расскажи, как вообще в Казахстане относятся к Израилю? И вообще слышно ли в Казахстане, что ты читал про Израиль, что-то там
разговаривали? Не сказать, что эта тема вообще шумная в Казахстане. Ну, то есть Казахстан вообще довольно в этом смысле жестко контрит вообще все внешнеполитические новости. Там не то, чтобы прям слышно, что там Россия учудила снова, не то, чтобы сильно слышно. Mm-hmm. Там кто-то пишет, но очень аккуратно и сдержанно. Потому что я так понял, что политика государства такая, что типа вот это все, оно мимо должно проходить, и там никто, чтобы не шумел, никуда на улицу, чтобы никто особо не вылазил. И поэтому, честно, это такой некоторый внешнеполитический вакуум. То есть ты в этой стране, когда находишься, то это вообще все мимо.
Это анти-Вегас. Типа да, все, что случилось не в Казахстане, остается не в Казахстане.
Но опять же, да, и вот я по комментариям вижу, то есть я точно понимаю, что это ребята из Казахстана. Ну, то есть там имена отличаются у казахов и у русских. Ты тоже понимаешь, что человек, ну, как минимум, откуда-то из тюркской страны по имени, фамилии. Ты примерно представляешь, скорее всего, типа. И ты понимаешь, что человек, вероятнее всего, исповедует ислам, и, вероятнее всего, ну, из-за этого его очень сильно триггерит в этой ситуации. То есть самый не жесткий, а такой прям агрессивный комментарий, меня никто там не оскорблял никогда, но жесткий комментарий был с тем, что, типа, едет в Израиль депортировать из Казахстана.
Вот, ну, никто не угрожал никогда, то есть, ну... Так.
Вот, то есть оскорблений не было, но было вот такое, такая интенция, скажем
но
так.
Но это нормально, если этот человек не на паспортном контроле. В целом все хорошо.
Да, ну то есть я понимаю, что люди, которые там исповедуют ислам, жестко воспринимают этот конфликт как сионизма и ислама. Ну то есть вот они это видят вот в такой плоскости, и понятно, что это не прямо тотально в Казахстане, но есть там часть людей. И митингов в Казахстане в принципе нет, никаких. То есть вообще ноль митингов, ноль. И то есть ты поэтому даже не можешь оценить масштабы. То есть, если видишь, там из Европы показывают, там из какой-нибудь, из Великобритании, из Франции, когда там, не знаю, ну, десятки тысяч, вероятнее всего, людей, и, может быть, даже сотни, я не знаю.
Ну, десятки, может, да. Ну, да.
Ну, прям много людей выходят в поддержку. И ты понимаешь, что из них не все арабы, и есть какие-то, вероятно всего, французы, там, британцы, которые тоже выходят в эту поддержку. То по Казахстану оценить буквально невозможно. Но что я знаю про Казахстан, это то, что вот вся часть, которая связана с исламской культурой в Казахстане, находится на каком-то особенном контроле со стороны государства, то есть оно так очень аккуратно относится к этой религии и боится, что, не дай бог, там что-то зашевелится, и поэтому там особенное внимание со стороны правительства на то, чтобы никакой очаг не воспалился вдруг неожиданно. Потому что тут не очень далеко в этом регионе есть пример Афганистан, которым быть не хотелось бы, наверное, никому, вероятнее всего, если государство планирует как-то там в долгосрочку. Не сейчас что-то, а вот в какой-то там прожить сколько-то нормально. Поэтому, да даже нечего сказать, никто не в курсе, что происходит. То есть я буквально вот от вас сейчас что-то могу узнать, то, что мы до эфира что-то поговорили с вами. Это вот все, что я знаю. А по новостям объективности сложно найти. То есть ты прямо понимаешь, лево-либеральная, жестко-левацкая СМИ будет против вас.
Сейчас казахстанские СМИ или...
Нет, ну какой-то, какие-то мировые, ты смотришь там, какие-то... Доксы — это не СМИ же, это же фанфик. Вот, и поэтому, ну, то есть ты читаешь там какие-нибудь британское что-то, да, у меня там куча в Твиттере вылазит, там ты посмотрел каких-то новостей, у Твиттера сейчас такая система рекомендаций, если ты в какой-то твит залип, он тебе на эту тему нашвыряет очень много, раньше так не было. И теперь вот у меня, из-за того, что я к вам лечу, я там помониторил новостяшки, у меня много разных именно вот англоязычных источников было, и просто инфлюенсеров на английском ты смотришь, у них прям колоссальные какие-то подписоты, там у кого-то 200 тысяч в Твиттере, у кого-то там миллионы, ты смотришь, и есть, ты понимаешь, прямо вот аккаунт быстренько побежал, это вот если прям жесткий европейский или американский левак, то чаще всего он такой: Палестина, вот, за Израиль там по-разному, но, скорее всего, там это люди, которые склонны больше к правому сектору, европейскому, американскому, вот такой прикол из того, что я увидел, то есть это исключительно мое субъективное восприятие, то есть я не могу об объективности какой-то говорить, у меня нет выборки большой, но вот, что говорят, то есть леваки говорят, что вы детей убиваете, вы, вот ты лично вот убиваешь детей, говорят так. Говорят так. При том, что
если считать детьми тех, кого детьми считают праваки, то возможно.
А, я понял.
Господи, какой ужас.
Think about it. Don't think
about it. Не нужно.
Даже не думайте об этом вообще никогда. Не задумайтесь. Вот.
Ну, что? Непростая жизнь в Израиле.
Чё?
Ну, нужно как-то прокомментировать.
Правильно? Витина заявление?
Витина заявление. Стейтмент, я бы даже сказал, политический. Приехал в Израиль поддерживать детоубийство.
Не, ну я сам, но... на самом деле, типа, я, меня до сих пор это не отпускает, в том плане, что...
Что ты принял?
А?
Что ты принял, что тебя не отпускает?
Что я принял? Сионизм я принял. Нет, я имею в виду, что меня не отпускает, почему людей так...
Я первый раз слово сионизм с такой агрессией слышу именно по отношению к себе обычно. Такое чувство, что тебя что-то ест изнутри.
Сионизм сжигает огнем. Короче, я хотел сказать, что не понимаю до сих пор, то есть почему людей так сильно волнует Израиль. В том плане, что, ну, натурально, это, конечно, аргумент, который я не люблю, типа, а почему вы молчали там про Сирию, а почему вы молчали про это, про то, про это, про то, а вот на это вы так, вот, короче, вот такие аргументы, но при этом, ну, просто в Сирии произошел просто жесть, ну, в плане там просто мясо, мясище, в плане, сейчас почти все фейки, которые выпускают там в Твиттере, в Фейсбуке и прочее, где показывают, как Израиль убивает детей, это сирийские дети, которых убивал Асад, как бы, и, ну, при поддержке там российской авиации, вот, ну, вот этих всех, этих самых, то есть там просто происходило мясо.
И все равно я виноват, да, получается?
Ну, получается, я пытаюсь, ага. перевернуть стол, как бы, вот. Да. Как бы, то есть, ну, и пофигу. Ну, и в Йемене, там, в Судане происходит просто жестяра полнейшая, и там с мусульманами и прочим, но... конкретно всех дичайше срывает вот на этой теме на Израиль. Все сразу становятся экспертами, то есть, ну, вот это все, вот это происходит, дикая поляризация, и я не могу ее ничем себе объяснить, кроме вот того, что все почему-то думают про евреев. То есть, я не понимаю. Ну, то есть, вот я реально не понимаю. То есть, есть другое объяснение?
Ну, то есть, две же темы всего, Римская империя и евреи.
Ну, получается так.
Получается так.
Ну, блин, вот... Римская империя воевала с евреями. Сходится. Один к одному.
Подумайте об этом.
Да. Ну да, вот там как раз в Риме сейчас пришли правые.
А они власти. Почему воевали с евреями? Знали, что вы будете творить сейчас прямо?
Реально.
Получается так.
Получается, пытались. Наперед думали.
Mm-hmm. Не, там... да, там, ну и там сразу вылезала, естественно, куча конспирологов, да, которые там вот вспомнили все 2000 лет евреям, как бы, которые, с момента Христа там и прочего, то есть, ну, и так далее. То есть, и я говорю, я пытаюсь найти объективное какое-то, то есть, ну, типа... понимание, ну и в смысле, ну, я не могу...
Да, короче, найти. Тема просто очень хайповая, ну то есть...
Да, условно... но хайповая из-за чего? Почему она хайповая?
Ну, потому что политика вот этого ну вот это вот колонии и все вот эта борьба с захватчиками, все, вот у тебя есть евреи, которые приезжали, скупали земли у местных палестинцев, делали часто это легально, вот и все, ну вот приехал, вот, вот сейчас борются с колониями, то есть других колоний не осталось, давайте бороться вот с евреями, с Израилем, и с кем еще бороться. Вот там, например, вот сейчас была новость, что в Турцию признали там тоже, типа, совершают военные преступления, что в Сирии они начали там бомбить какой-то город, оставили, да, 2 миллиона людей без электричества и воды, да, и всем такие, ну... ну ладно, что мы можем сделать?
Ну просто Турция — это Турция.
Да.
Понимаете, в чем
дело? Ну, культура у них такая.
От турков ждут такого. От турков ждут, от вас не ждут. От вас ждали, что вы скажете спасибо. Что вы скажете спасибо, что вы поклонитесь в ноги, скажете, да хоть так, молодцы, что дальше не пошли. Молодцы, что больше заложников не захватили, что так скажут вам. Все ждут. А вы смотрите, что... И вот, ну, и в итоге я из-за вас комментарии получаю, не из-за,
ну,
вас.
Блин, вот теперь Витя опять на меня вернул.
Да, палки. Да, давай думай, как отбиться.
Витя от этого. Страдает за наши грехи, получается.
Получается так? Почти Иисус. Так.
Святой человек.
Не, так не получается, конечно. Совсем уже что-то не выходит.
Хорошо, что нет концерта в Иерусалиме. На всякий случай.
Концерт в Иерусалиме, я вспомнил концерт.
Так, а что делать-то в итоге с этим всем? То есть, ну, смотрите, то есть, а ситуация-то вообще патовая. Вы видели где-то в этом, в Дюссельдорфе, видели этот, сегодня прям мне попадалось. Короче, вот звезда Давида, но внутри... эти линии как бы образуют свастон.
Да.
Видели, да? Видел, конечно, этот?
Конечно. Не видел Дюссельдорфа, но я знаю, о чем ты говоришь.
Вот, то есть звезда Давида, но внутри вот это центральное пересечение этих линий образует как бы свастон, и подпись «Вы в итоге стали тем, с чем боролись». Угу. Что-то примерно такое, я там не
помню. Прикольно, что в Германии про это.
Да, это именно в Германии. Вот, то есть, вот.
Заход.
Что в итоге, что делать-то в итоге с этим всем? Как быть?
Ну, Гольда Мейер.
А у вас, смотрите, у вас вообще в стране идут дискуссии по этому поводу?
Да то хрена, есть... ты что?
Протесты каждую неделю.
Страна, где не идут дискуссии, это не Израиль. В Израиле дискуссии идут все время.
Ага.
есть там большое движение за те, что нужно... Ну, то есть у нас, по сути, Израиль, короче, это так забавно, я каждый раз про это думаю, что, ну, вот еврейская нация, она вся стоит на таком конфликте, на дуализме. Uh-huh. Потому что евреи — это и религия, и национальность. И вот на этом... Вот Израиль очень сильно раздирается из-за этого. Это прям конфликт, который постоянно вот люди растаскивают. Есть те, кто говорят, давайте это будет там... Ну, еврей, значит, ты религиозный. Другие говорят, нет, давайте это национально. Ну, короче, вот uh-huh. это постоянно. Вот. И цель этой войны у нас, то есть у нас Хамас напал, захватил заложников. Две цели войны. Победить Хамас и вернуть заложников. И они, ну, скажем, не то, что противоречат друг другу, но пока больше всего заложников удалось вернуть, добившись с Хамасом сделки. То есть там было перемирие на 6 недель, и освободили там 60 заложников, мне кажется, не 60, там, ну, что-то такое, вот. И как бы сейчас у нас продолжается война, и вот у нас есть партия, которая говорит, так, давайте меньше войны, но больше освободим заложников, и партия, которая говорит, ну, слушайте, давайте, нам нужно закончить эту войну, чтобы в будущем наших заложников не убивали. И как тот самый центрист, который сидит в центре на заборе, там, короче, ну, вот mm-hmm. всего, я как будто вижу поинт в обоих сторонах, ну, потому что, типа, как мы можем быть там страной, которая заботится о гражданах, если мы такие, окей, вас убьют, но мы там убьем их больше врагов, то есть это первое, да? И другой поинт тоже, типа, потому что, ну, нужно Хамас скинуть, потому что иначе это будет повторяться, потому что, ну, вот пока что все идет к тому, что там Хамас пока остается, ну, и они явно не меняют своих планов, у них также будут планировать эти самые, то есть, ну, дальше теракты.
А как вообще далее. Изнутри это выглядит, вот изнутри? То есть, вообще выглядит это как выполнимая реалистичная задача скинуть вот Хамас? Ну, то есть, куча экспертов повылазила, я что-то почитал, да, про это все, и такое чувство, что они там так глубоко, что без огромных колоссальных потерь еще и мирного населения, как будто бы звучит такой поинт, что почти невозможно это сделать.
Но...
И то есть, как бы, ну, не получается вести войну человечно, потому что там вот такая конъюнктура у этого всего.
Ну, в целом,
я правильно понимаю или нет?
Ну, примерно так. Ну, базово, просто еще проблема, что ты ведешь войну не с армией, а с чуваками, которые заранее косят под мирных. То есть, mm-hmm. ну, типа, вообще, у них нет формы. Ну, у них есть форма, но они в ней только на парадах. То есть, mm-hmm. воюют они не в форме. И в целом их цель, чтобы погибло как можно... Ну, то есть, это реально, типа, их цель, чтобы погибло больше мирных, чтобы они это показали. И это бы давало им легитимацию дальше. То есть, вот это все, ну, получается, замкнутый круг – это правда. И здесь вот Хамас очень сильно держит, как бы, ну, Израиль за его цивилизованность, скажем так. Потому что, типа, вот, и, вот как ты говоришь, что мы от вас, евреев, не ожидали, потому что вы вроде такие цивилизованные, как бы, а вы такие оказались...
Гей-парады проводите здесь, а потом бомбите, значит, детей.
Да, прям с парада разгоняете.
Да-да.
Прикольно, что вообще накидали мне этих версий.
Да нет, на самом деле, это же есть конфликт, да, внутри Израиля еще по поводу того, как проводить эту операцию войну, то есть есть разные... То есть еще проблема в том, что наше правительство плохо коммуницирует, то есть там есть... Короче, есть военный кабинет, который принимает решение по поводу войны.
Там 7 человек.
И там есть 7 человек, и они дают очень противоречивые заявления каждый. Один говорит, что вот, наша цель, типа, в первую очередь освободить заложников. Другой говорит, нет, наша цель в первую очередь это свергнуть Хамас и заложников тоже освободить. И потом говорят, то есть мы не будем принимать никакую сделку с Хамасом, потому что, значит, мы, значит, если это сделка, нам нужно будет освободить террористов, которые убивали евреев. Мы на это не пойдем. А другой говорит, нет, мы пойдем, значит, на сделку, как только она станет для нас приемлемой. Какая приемлемая сделка для нас, непонятно. И, ну, короче, очень сложно. И опять же, да, не очень много есть деталей там по поводу того, что как будет операция идти. Там еще США пытается как-то этот вопрос решить, но он не может, потому что США может договориться только с одним человеком из военного кабинета, он с Бенни Гансом, который ездил в Америку, но она не может договориться с Нетаньяху, который, значит, премьер-министр, и они там срутся между собой. То есть, короче, да. Все очень, на самом деле, грустно.
Ну да, касательно войны, просто еще вот есть это, к сожалению, это глобальная поляризация, ну, в мире в целом. То есть, что вот у тебя есть, грубо говоря, сейчас есть еще этот, к сожалению, Путин во многом затеял, да, что у тебя есть вот Путин, который напал на Украину, который держит, у него союзники там Северная Корея, Иран и там Китай во многом там сзади них там стоит такой. И вот у вас, грубо говоря, есть там сейчас Газа, так, по идее, вокруг Газы огромное количество сил, которые хотели бы, чтобы Хамас вообще нахер пошел. Ну, в плане, это там и арабы, которые там, Саудовская Аравия, Эмираты, Египет во многом. То есть, для них, для всех это большая проблема, потому что, вот как в Казахстане говорит, что, типа, за исламом следят, чтобы он там, не дай бог, не радикализовался, чтобы не получился этот политический ислам, что мы там хотим вот партию шариата, вот это все, чтобы он не... Ну, это
приводит... Чтобы не было фундаменталиста, потому что Хамас это...
Ну, да, это приводит к Афганистану, короче.
Ну, да, то есть, Казахстан, вот он такой, мы хотим кого-то балансу. То есть мы какую-то форму принимаем, но радикальную форму как будто бы опасаемся. Вот примерно такое. То есть это не явно заявлено, но да, примерно
вот.
Так.
Ну вот, по сути, многие страны бы хотели, чтобы так случилось, но тогда Иран сильно проиграет. Потому что Иран, это типа вот он держит, этот, как его, Хамас-то их актив. То есть если получается, эти страны, значит, сковырнут Хамас, то Иран проиграет. А если Иран проиграет, то ослабится и Россия, и Северная Корея, и Китай. И поэтому они, ну, так поддерживают. То есть Китай, допустим, никак не проявляется в этом конфликте. То есть он не помогает особо и не мешает. Может,
ну,
мешает,
он критикует Израиль, конечно, но это чисто для проформы.
Да, нет, я к тому, что просто типа вот эта вся поляризация очень сильно мешает конфликты решать. То есть потому что, ну, всегда найдутся интересанты, за которыми стоят еще. Вот повод разделиться и так далее. То есть и все вот как бы упирается рогом вот в большое противостояние. То есть в итоге сейчас у нас там Хизбалла, который поддерживает Иран, Хамас, который поддерживает Иран, хуситы, которые поддерживают Иран. И как будто, ну, и вот есть США, которые такие, как бы, ну, неохота ввязываться в большую войну.
А зачем они режут провода?
Ну, они психи, я не знаю. В смысле, я действия хуситов для меня, они нелогичны, я не знаю,
чего это они хотят добиться. Это просто, ну, типа, просто террористы, все, ну, вот, типа, хотят как можно больше поднасрать, и все.
Не, вот, ну, вот цель. Странная цель. Ну, понимаешь, у террориста обычно есть понятная цель, он берет заложника, чтобы получить вертолет с деньгами. Вот, что получат хуситы?
Хуситы добиваются признания и уважения, чтобы их перестали там тоже вот это бомбить и все остальное.
Блин, ну если ты порезал провода, то какое тебе уважение?
Ну а какая им разница? Их жизнь от этого не меняется.
Могущество твое в чем? Вот эти запускают ракеты, да, вот эти берут заложников, а вот эти, у них ножницы мощные.
И подводные ножницы.
Да, ну тут согласен, конечно. То есть есть хорошие нержавейки, скорее всего, потому что вода-то, вода морская агрессивная достаточно среда тут.
А во-вторых, они тиктоки научились снимать. Вот, они снимают тиктоки, как они танцуют на
кораблях. А вот это, вот, кстати, вот это оружие в наши дни колоссальное.
Да.
Вот кто первый ТикТок войну выиграет, тот и победил в мире. Я серьезно говорю, если этот найдется в Палестине какой-нибудь ТикТокер.
Там есть. Нет, они очень сильные.
Который порвет прямо интернет, он прям затащит полмира к себе. Если он еще будет какую-нибудь песню модную петь, это вообще с ума
съесть. Липсинг там, да?
Да, все будут делать липсинг под эту палестинскую песню, то, ребят, все.
Так нет, так это...
Никаких вам больше смертей детей.
Блин.
Лавочку прикроют вам.
Опять взрослых мочить. Не, на самом деле, это есть, эта история. Есть вот это, то, что очень забавные видео, когда американцы, там, студенты в каком-то кампусе там поют «From the river to the sea, Palestine will be free». Но при этом, ну, то есть, типа, они не понимают, что они вообще говорят. То есть, это от реки до моря Палестина будет свободной, но это, по сути, типа, что Израиля здесь не будет. То есть, как бы, это такая, вот что это значит. И там к ним подходит интервьюер и говорит, а что за река, что за море? То есть, они не понимают, что
там
это
такое. Там был вопрос, да, что, типа, 70% не знают, не могут назвать ни реку, ни море, про которое они поют. То есть, большинство, это то, о чем я хотел еще до этого сказать, что большинство людей, они вот, типа, идут по вот этой повестке, по трендам условно. То есть, что в трендах есть? Заходишь в Твиттер, у тебя листаешь папку тренды, и там у тебя Палестина. И ты читаешь, что вот, значит, левые такие, они за свободу, за угнетаемый народ. Они такие, блин, поддержим Палестину. Вот их бомбят, значит, они там в своих домах разрушенных, их еще сверху бомбят ракетами. У них нет ни воды, воруют гуманитарку. Их прям кидают эту гуманитарку самолетов, она не раскрывается. Этими гуманитаркой убивает людей. И они в ужасе не смотрят, такие, блин, да остановите войну. Это же, ну, типа, когда вот с призывами, типа, ceasefire now, это понятный призыв, типа, клево, я, ну, типа, тоже, это нормально, что остановите войну, это первое, ну, первое решение, которое тебе приходит в голову. Но если ты хочешь там дальше знать, а что значит остановить войну, а что делать с заложниками, все, то это уже очень много, типа, короче, тебе надо принимать каких-то решений, вот эту вот дилемму вагонетки тебе нужно решать каждый раз. И это очень сложно, гораздо проще просто сказать, блин, остановите войну, нет войне, это же вот про это все, ну,
да.
И все, это такое, нет войне.
Да, там реально там дилемма вагонетки, где ты принимаешь решение, за ним следующее решение. То есть ты такой, так, хорошо, мы бочканули трех, чтобы спасти одного. Дальше что? Дальше или 80, или 91. Да блин, а как это считать? Это все, то есть,
да, ну все накладывается, просто реально очень сложно. В самом Израиле люди, ну, то есть непонятно, то есть с одной стороны, как бы можно было договориться со всем миром, который, чтобы перестал критиковать Израиль. Если бы, значит, финальное решение текущей войны было бы создание палестинского государства, чтобы, значит, у палестинцев было свое государство, там, демилитаризированное.
Да, я правильно понимаю, что это уже лет 100 такой разговор?
Ну, не 100, но там да. 70.
Ну,
да.
Со времен Осло соглашения, да.
Ну, да, 30 лет.
Окей, да, что создать государство, это как будто вот все, значит, мы вот с окончания этой войны, вот, значит, мы прогоним фундаменталистов-террористов, и все, и вы будете жить в мире, в своей стране, все потрясающе. Но ты не можешь продать это, типа, политики израильские не могут пойти на это, потому что большинство людей в Израиле это не примет, потому что они не доверяют палестинцам. Они скажут, мы создадим государство, а они еще ближе подойдут к нашим границам, чтобы убивать нас еще эффективнее. То есть они не доверяют.
Да. Ну, по сути, потому что Газа, это было, ну, по сути, государство. Ну, в плане, что есть, ну, вот есть западный берег, это где Раммала, вот этого города на западном берегу. Там, как там... такой, как спагетти, то есть там, короче, все смешано. Есть израильские поселения, там многие считают, что они незаконные, но тем не менее, что там они живут там смешано более-менее. Газа – это был анклав, в котором Израиля нет вот с 2006 года или что-то такое. И
там они... нет ни одного еврея.
Да, там нет евреев, там нет... Если там в Раммалу там израильский спецназ может зайти, там какого-нибудь террориста найти, то в Газу такого не было. То есть там были в плане, ну, там бомбежки, когда, если там оттуда летели ракеты, но не было. Ну вот, и Газа не построили какое-то нормальное образование, они построили, ну, тут чисто они понастроили туннели, и вот сейчас как бы армия там очень плотно все вскрывает, то есть там реально, ну, эти фотографии, что у тебя вот детский садик, и у него во дворе это самое, как его, ну, вырытые ракеты, то есть они заряжены, то есть там что, удаленный запуск, то есть типа, что ты, короче, нажимаешь кнопку, у тебя ракеты из детского садика полетели в Израиль, короче, такая история. Ну, и вот это построили с 2006 года, и реально израильтянам сложно убедить, ну, и меня сложно, на самом деле, убедить, что, ну, то есть, при том, что я поддерживаю эту историю, но мне нужно тоже понимать, что это будет за государство, какие будут гарантии, что вот этого не будет, кто там будет править, ну, прям вот так вот, как бы, то есть, чтобы я такой, ну, да, это нормальная сделка, то есть, вот. Ну, просто я при этом считаю, что это единственная опция, то есть, я не вижу другой опции, вот, как бы.
Мне кажется, тоже ее нет. Вторая опция – это, ну, этнические чистки, да, реально устраивать геноцид, типа, и все, не знаю. Других вариантов нет.
И дискотека.
Дискотека, да, да.
Да, ведь прости, что...
Ну, вот как в Дюссельдорфе про вас и пишут, правильно?
Но это пока это не реализовалось-то, пока что опция.
Ага.
Да, это просто...
Ну ладно, из того, что вы говорите, я пока, ну, Витя приехал, хоть разберусь, хоть чуть-чуть, да? Вот вы меня осуждаете, а я приехал разобраться. Значит, план, смотрите, пока рисуется какой. Надо, вот вы говорите, что есть дилемма, да? Дилемма вагонетки в том, что тут человек и тут человек, и иногда за жизнь одного человека приходится платить. Надо, я думаю, что получается, что решение одно.
Так.
Надо назначить за каждую, сколько стоит каждая душа.
Угу.
И просто бабки перекинуть,
угу.
Сколько нужно.
Кому?
Ну,
Богу?
Давайте мне. Давайте мне, я там, короче, этот раскидаю по расчетникам.
Договорились. Еще, пожалуйста, 30 душ на концерт в Хайфе.
Да, да.
Вот, и Витя раскидает.
Да, блин, ну тоже вот эти люди в интернете, которые... Я честно, я избегающую... Я признаюсь, я принял избегающую позицию по поводу этого. И эта война ко мне не относится.
Так это нормальная позиция.
Можно хотя бы эта война ко мне не... Можно хотя бы она ко мне не относится. Мы с этого подкаст начали. И я все это говорю к тому, что как легко говорить вот это все... когда ты не под обстрелами никогда не был, когда ты не видишь, когда у тебя никто из близких нигде не пострадал, так легко сидеть, топить за мир, топить за добро, за то, чтобы все были счастливы, а потом, когда ты видишь глазами, что происходит, и ой, оказывается, мир не всегда решаем вот таким способом легким.
Ну вот, так мы все и проверим тут постепенно.
Видишь? Ну, а ты, ну, я тоже, по-моему, еще в прошлый раз вы мне говорили, да, что как только интенсивность обстрелов увеличивается у вас, так страна резко правеет сразу, да? Как только интенсивность обстрелов уменьшается, вы такие, ну, мы вообще леваки, мы за мир.
Ну, типа да, есть такое. Ну вот, тоже интересно, что будет с политикой, но это уже отдельный разговор, да.
Да, очень сложно. Мы хотели пару новостей еще обсудить. Значит, мы записываем подкаст в городе Батьями.
Так, да.
И, значит...
Дональд.
Дональд Бат.
Ты сказал Дак.
А, Дак.
Значит, есть в Турции город Анталья.
Ага.
И, значит, выяснилось, что Анталья была городом-побратимом Батьяма. И сейчас они это аннулировали. Больше не, Батьям не брат Анталья.
А, вот почему перестал работать телепорт на центральной площади. У нас был телепорт, просто заходишь в Анталии, потом обратно, а теперь не работает. Теперь понятно.
Да, ну там не полностью телепортировали, сколько...
Ты лампа у нас села, тоже турки постарались.
Можно было просто, да, все уже. Лампа выключилась, я такой, все.
Да.
Выключилась лампа.
Флаги Турции сняли.
Не собираюсь даже это обсуждать. При выключенной лампе такое не обсуждают, конечно, такие вещи. Телепорт с выключенной лампой. Мы вообще как докатились до этого?
Блин, ну, я помню, мы как-то разбирались вообще, что означает город-побратим, и что, да, это означает, что проводятся иногда какие-то культурные мероприятия, то есть, например, что будет неделя Анталии в Батьяме, то есть будет какой-то или выставка, или что-то, но я не так давно живу в Батьяме, но я что-то вообще ни разу, все, что ее связывает с Анталией, это то, что тут тоже бухие люди валяются, ну, типа, иногда.
Вот, он на связь.
А где они не валяются? Так все города-побратимы, получается. Все побратаются.
Да. Ну вот как раз это из-за того, что с Турцией очень сильно ухудшились отношения.
Да, мягко говоря, у меня билет дешевый слетел из-за чего? Из-за того, что пересадка в Турции была.
Вот-вот.
Сейчас лечу за миллиард миллионов, 1500 миллиардов долларов лечу. Такой билет у меня.
Mm-hmm. Зато какие, ой, хитрые они такие. Не лезьте в Турцию, летите в Дубай.
Да, там денег стоит офигеть вообще. Там просто за факты высадки тебя снимают 200 баксов уже просто в Дубай. Еще говорят, ну ты выйди в этот в город-то, выйди, у тебя же там долгая пересадка, выйди в город, да, я посмотрел, сколько там стоит, там пляж платный, уйдите уже, там даже пляж платный в этом городе вообще.
Блин, при том, что интересно, что Турция на самом деле, ну не знаю, что Эрдоган там критикует активно Израиль, говорит, что Израиль типа страна фашизма, и все, очень смешно, что Эрдоган это говорит, вот, и да, что обвиняет Израиль в геноциде, вот, при этом Турция активно торгует с Израилем, если зайти просто в израильский магазин и взять оливковое масло, то там иногда написано, что оно привезено из Турции, вот, интересно, ну,
и закупаются всякие технологические продукты, да.
А экономика же вообще зажила какой-то отдельной жизнью, да? По-моему, уже все воюющие друг с другом торгуют так или иначе. Что за вообще странная дичь
экспорт
происходит?
Экспорт газа через Украину идет, мне кажется, до сих пор в Европу, в Венгрию, нет? Нефти.
Ну, там есть эмбарго, но что-то еще везет.
Нет, да. Там просто труба идет. Там,
типа... Не, ну труба-то она идет, что ты с трубой сделаешь.
В смысле, взорвешь ее нахрен, типа?
Ну...
Я не призываю, я просто говорю, что, типа, ты как бы узнаешь все эти да, вещи, что, типа, Европа такая, так, ну, газ мы берем, короче, но это не берем, то есть, такие вот, ну, да,
странно. Не, ну, сейчас они не берут, но это потому, что Венгрия, там, Орбан сидит тоже...
Не, я все понимаю.
Хотел как-то цензурно сказать. Ну, в общем, очень пророссийский человек, назовем его так. Да. Вот, то у него были отдельно. Ну, кажется, что Венгрия тоже уже не могут газ покупать, мне кажется. Там что-то с нефтью было сложнее история, но от газа уже все отказались.
Ну и хорошо.
Ну, тут дело не в нефти и в газе, а в том, что действительно конфликты, не конфликты, то, что говорят политики, вообще никак не соотносится уже с реальностью. Ты в какой-то момент просто понимаешь, что...
Блин, ну тебе сложно продавать идею священной войны, если у тебя не религиозная страна. Ну, то есть, условно, окей, у тебя...
Да, согласен.
У тебя страны могут поддерживать, там, не знаю, поддерживать Палестину, поддерживать Украину, еще другие страны, пока у них есть, что есть. А потом, когда у тебя цены очень дорогие на продукты, ты такой, пу-пу-пу, а так ли мне интересно вообще, что происходит в Палестине, или так мне интересно вообще, что там Путин делает, мне это не волнует, дайте мне, пожалуйста, гречку на 20% дешевле, как она была.
Ну, и не, кроме еще людей простых, в плане, которые чисто в магазинах покупают там что-нибудь, есть же еще компании, которые это делают. И когда говорят, что там Россия торгует там с Индией там, или с кем-то еще, это же не значит, что Россия как государство торгует с Индией, это значит, что компании российские там торгуют с индийскими. То есть, и такая же история везде. Вот. А компании, уж бизнесы находят способы, как и для себя продать, почему этим занимаются. То есть, ну, грубо говоря, там живет какой-нибудь гражданин там, чего, о чем мы говорили, там, из Турции, но он там не турок, он другой говорит, ну, мне так, мне что, я не турок, мне можно из Израиля торговать. Ну, и в Израиле
так это же это вообще проблема того, что мы, наверное, еще, возможно, со школы привыкли воспринимать государство как единую сущность, ну, какую-то, да, в которой экономика решается одним решением, вся экономика сразу, но это же так никогда не происходит. Плюс, если где-то еще есть близкая граница или не очень далеко друг от друга, эти точки соприкосновения, независимо от государства, всегда будут происходить. Просто через границу будут кидать, одни будут кидать оливковое масло, другие будут кидать...
Технологии, да. Флешки с Пегасусом, да.
Чуть-чуть поговорим про Оскар немного. Значит, там было несколько тем, которые косвенно связаны с Израилем. Значит, был фильм, про который я рассказывал в подкасте «Зона интересов», про ужасы Холокоста, где там не показан напрямую Холокост. Значит, Джонатан Глейзер, его режиссер, фильм выиграл в номинации «Лучший иностранный фильм», или «Фильм на иностранном языке», точнее. Вот, и, значит, он вышел давать речь. И сам, мне кажется, он еврей, я не уверен точно, но кажется, что он еврей.
А он не за звук выиграл?
Он выиграл две номинации за звук.
А, вот за звук. Просто я вот как раз не смотрел фильм, но где-то в каком-то обзоре как раз слышал, что там... Там, смотри, значит, суть такая. Семья начальника концлагеря...
Не, мы знаем, Боксар сказал вот, подробно, да.
А концлагерь не показан вообще, но звук.
А, за звук концлагеря, реально.
То есть как-то звуком он доносится. Я не смотрел фильм, просто слышал
такое. Да, там есть характерный звук такой, типа гудение, как будто как гудение...
За характерное гудение печей.
Да.
Понятно.
Он такой, ну, там звук, он как, можно сказать, в целом центральная часть фильма. То есть ну, он добавляет очень сильно атмосферы. И, значит, вот он вышел говорить речь, я его тут процитирую. Наш фильм показывает, к чему приводит дегуманизация, сказал он. В своем худшем проявлении нас сформировало все наше прошлое и настоящее. Сейчас мы против того, чтобы наше еврейство и Холокост были похищены оккупацией, которая вовлекла в конфликт стольких невинных людей, включая жертв 7 октября, это когда Хамас напал на Израиль, или жертв продолжающейся атаки на Газу. Все они жертвы дегуманизации.
Угу. То есть он такой из-за тех и за этих выступил. Я правильно понимаю?
Ну, немножко, да. Ну, накидали ему больше с израильской стороны. Ну, в смысле, с произраильской, скажем так.
Да блин.
Да, конечно, от Палестины кто накидает? Вы же им интернет отключили.
Ой, им хватает у них защитников. Да, тут уж никак. Не, я, если честно, я прочитал сначала новости в израильских пабликах о том, что, ну, типа... Пес. Ну, такие новости, типа, что очередной там пес тявкнул. То есть, ну, такие вот эти все. Потом я прочитал эту речь, но она не такая уж как бы ужасная. То есть, ну, в плане, что, типа, единственное, что он, конечно, сравнивает, ну, ставит на одну эту самую... Как бы просто, грубо говоря, в чем проблема, что мы говорим про войну, но мы не говорим, что Хамас напал. То есть, вот сейчас, через 5 месяцев, понятно, тяжело уже там вспомнить, там, что случилось, но изначально ну, очень сильно вероломно напал Хамас, как бы. То есть, перемирие там оно было, и Газу мы не оккупируем с 2006 года, они там могут делать, что хотят, как бы, ну, в таком духе. Как бы...
Ну, тебе скажут, блокада тоже оккупация вообще-то.
Ну, так, блокада тоже не сразу появилась. Она появилась, когда они начали там бомбить. Ну, как бы, там все... Все, короче, это бесконечный разговор, который сам себя замыкается, к сожалению.
Он не замыкает, он всегда до Иисуса доматывается.
Ну да, реально.
То есть,
он,
вот, да. То есть каждый раз, когда я вижу это разбирательство, все более старую дату называют, потом, значит, британский мандат сейчас опять полезет, да, потом, да, значит, да, да, вот это выселение старое, и все, и там
ну,
Иисус...
Ну, Понтий Пилат, короче. Ну, да, 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 да.
До Римской империи докатываешься.
Да, Римская империя виновата.
Нет, евреи, если что, евреи, когда между собой срутся, они и дальше откатываются. То есть там можно до первого храма и дальше.
Там можно до до вот когда из воды вылазило вот это вот существо.
Да, вот она кипу надела, и все. Ну, реально, вылезала две ящерицы, одна в кипе, другая без кипы.
Не в субботу.
Да, кто в субботу вылезает из воды вообще. Да, я вот прочитал эту речь в самом смысле. Ну, подумал, ну, он, конечно, пытался сидеть на двух стульях, понятно, почему напихивают, но... Короче, я теперь не так его...
Ну, а что он мог сказать? Ну, его речь встретили овациями, все как надо. Вот, но, ну, опять же, то, что, типа, сейчас вот на повестке стоит, что он как будто, и да, исполнил про жертв 7 октября, но приравнял их к жертвам войны в Газе. Mm-hmm. Ну, короче, да, не знаю. Вот все говорят, что он не вспомнил речи про Хамас или не упомянул заложников, еще чего-то. Ну, не знаю, да. Хотелось бы, конечно, да, чтобы у него прям речь была, вот, знаете, как идеально выписана все на 30 минут, чтобы он все рассказал, раскидал по полочкам, как сделал обзорное видео, знаете, что не так с Хамасом. И он прям выдал базу, но...
Не, ну, я говорю, я сформулировал, как я это вижу. В чем проблема, что, типа, условно говоря, мы сейчас говорим про то, ну, то есть, типа, как реально, вот если сейчас сравнивать то, что там вот в Белгороде попала ракета в здание, там, и там умерло 3 человека, и в Сумах попала ракета, в здание умерло 3 человека, ну вот, и те убивают друг друга, получается, и ты такой, да ну нахрен, типа...
Не
ну...
все так однозначно, Лев, вот к чему ты ведешь.
Нет, да я веду к тому, что мне не нравится это, в смысле, я к тому, что...
Нет, он к этому ведет.
Чуть-чуть более однозначно все, в смысле, вот, а здесь, ну вот, та же история, прошло 5 месяцев, и мы такие, ну и там погибают, ну вот, типа, дегуманизация.
Дегуманизация.
Да.
Еще была вторая, значит, вторая
переделаю тема. Переделаю песню «Сектора Газа».
Дегуманизация.
Значит, еще была вторая тема, что несколько актеров, наверное, самый известный из которых Марк Руффало, были со значками, с ладошкой красной. Вот, которые... И там было внутри ладошки было еще сердечко, чтобы вы вдруг не подумали что-то. Вот, которые, значит, они считали, как символизируют, значит, перемирие. Вот, но потом, значит, начали... в треды появились в Твиттере, где, значит, расписывают, откуда, откуда по-настоящему взялся символ красных ладошек. Лев, расскажешь?
Ну, там была фотография в Раммале, по-моему, на западном берегу. Туда заехали несколько евреев, и их там линчевали натурально.
Ну, короче, там было такое, что, да, несколько евреев ехали на машине, их навигатор завел через арабский город или деревню, вот. И там, собственно, когда заехала машина с израильскими номерами, ее тормознули, и людей линчевали, там, затащили в какой-то дом, там их убили, вот. И чувак из окна, значит, из окна этого дома вылез и показал кровавые, ладони, на которых была кровь евреев, и это была такая виральная фотка, вот. И, значит, проеврейская часть, произраильская считает, что, значит, эти ладошки — это как раз вот оттуда. Вот,
хотя это те ладошки.
Это те самые ладошки, mm-hmm. вот. Но на самом деле я не уверен, что это прямо вот оттуда они, вот настолько они там глубоко, что Марк Руффало такой: да, классно линчевать евреев, кайф, надену на Оскар такой значок. Хотя Марк Руффало тот еще антисемит, и я помню, я читал, есть сайт этот, ADL, которая, организация, да, у них есть сайт, и у них есть типа антисемит недели, у них есть целая премия или антисемит месяца, вот, и Марк Руффало занял...
Свой Оскар, да, какой-то?
Да, да, и Марк Руффало несколько лет назад получил тоже свою награду за несколько там антисемитских заявлений, потом он за них извинялся и говорил, что нет, я не антисемит, я антисионист и что-то такое. Ну, короче, критиковал сионистов. Вот, Марк Руффало последовательно критикует Израиль, тут ничего нового нету, но я не думаю, что он прям такой, ну, прям настолько он людоед, и он такой: блин, классно, давайте я раздам всем значки, что линчевать евреев — это круто.
Не, тоже, я пытался найти в плане вот именно, что все... Я читал пару тредов в Твиттере, где тоже пытались люди объяснить, что это плохой символ, что это вот оттуда. Но я не понял, почему он оттуда. Как будто бы, если бы там была прямая связь, типа, что, допустим, что с того линча в Раммале...
И ссылка на геолокацию вот, под значком еще такая. По QR-коду можешь считать, и такой: точно, это тело до них.
Те самые ладошки,
это, да. Это прямо они.
Да. То есть имеется в виду, что, допустим, вот...
И отпечаток пальцев на значке можешь считать, и это понять, что это прям того парня ладошка.
Да, да, как в этих видео из этой передачи российской, где там, где детективное шоу, там, где, типа, там, приближается камера, приближается, и там все видно. Ну, нет. То есть я к тому, что если бы, типа, после того линча в Раммале возникла какая-то организация, которая бы символ красной ладони, типа, там, мочи евреев, там, да, но вроде не было такой, ну, я не нашел, как минимум. Может, я тупой, скажите, если она была, то есть объясните мне. Ну вот, и потом через эту организацию каким-то образом мы пришли к этому символу. Нет, тут чуваки взяли символ красной ладони, наделили его каким-то смыслом, а люди нашли другую красную ладонь и сказали: нет, это тут наш смысл, и...
Ну вот я тоже, я не думаю, что актеры прям, вот они настолько прошаренные, что они такие: блин, давайте сделаем то, что было в 2006 году, сделаем символ вот оттуда.
Нет, так идея же, мне кажется, в том, что им подсунули, типа, что, ну, как часто бывает, типа, что вот как from the leader to the sea.
Ну да.
То есть ты не знаешь, что ты говоришь, то есть, типа, поэтому, ну, и говоришь, и выглядишь...
Ну да, вот. Так я вот и про то же говорю, что я не думаю, что они прям, что они закладывали это, они просто, ну, типа, как значок про то, что, значит, мы за мир во всем мире, вот в таком духе. Ну да. То есть, как будто для меня... Вот
вообще, ну, логично же, за мир во всем мире. Да. И кровавая ладошка на значке.
Сердечком.
Если сердечко, ну, сердечком, тогда все, да.
Да,
вот,
да.
Видишь?
Я вообще, ну, все мирные инициативы с кровью, правильно?
Да, красный цвет на всех флагах мира. Почему, по-вашему? Ну,
все именно так.
Отсылка к ключу в Ромале.
И немножко к коммунизму.
Да.
Что,
да,
когда мир настанет во всем мире? Когда везде будет коммунизм?
А нет. На флаге Израиля почему нету красного цвета?
Так у нас нет крови. Мы же ящеры.
Блин.
У нас и свастон не дорисовали внутри звезды Давида. Видишь, мы еще...
Блин.
Мы еще на пути. Развиваемся. Блин, жестко. Че, куда ведь дальше поедешь?
Значит, да что-то не хочется шутить вообще больше, никогда.
Такой подкаст, да.
Че, в Афганистан?
Да, да, следующий Афганистан, потом в Кувейт еще съезжу там.
Не, в Кувейте спокойно. Это в Судан тебе надо.
Да, Судан неспокойный.
В Кувейте, ну я просто слышал, что там регион неспокойный.
Да, в целом там, да.
Можно выхватить в любом случае. Не знаю, да, буду искать какую-то еще более убивающую детей страну, потому что, а вы что-то какие-то позитивные.
Отстой, сидите
тут, реально. Да, отстой вообще, реально. Как будто даже не наслаждаетесь тем, что вы убийцы мирного населения.
Да. Я взял свой, что есть знакомая, она travel-блогер, и она недавно ездила в Йемен. Одна.
На корабле?
На плоту из этой из бочек от нефтяных. И в этой в Италии выгрузили ее, и там они кошмарят местное население.
Не, у нее там был пост, да, типа, что, ну, пост вообще был про то, как его женщине одной быть в Йемене, и это, конечно, интересный экспириенс, потому что все ее вообще не воспринимали. Как бы она платила всем деньги, у нее был гид, но если они кого-то встречали, то чуваки вообще, ну, просто они обращались только с гидом. То есть, ну, жена, страна жестко патриархальная, по мусульманству.
Как и везде.
Ну, почти. Ну, давай в Казахстане так?
Нет.
Ну вот, видишь, как везде,
кроме Казахстана. Это великолепная страна, одна единственная, да, в мире такая.
Как ты удобно, да, перевел тему на Казахстан, потому что Витя не может ничего сказать плохого про Казахстан. Потому что ничего плохого в Казахстане нет.
Нет ничего плохого, все великолепно в Казахстане.
Да. Вот, и она говорит, типа, что ее сражали в одном месте 10 автоматчиков. И она говорит, что хорошо было бы, на самом деле, брать пулеметчика, но пулеметчик есть только с тургруппами, типа. Для одного туриста дали только 10 автоматчиков.
Они на женщину даже пулеметчика не выделили. Максимальное неуважение.
Да.
Лучше бы выделили 7 автоматчиков и одного брата, чтобы хотя бы с ним пообщались, и она там могла сидеть. Потому что я так понимаю, что мужик какой-то нужен, да, для вот этого, для надзора, да? Потому что женщина сама в этих-то странах считается как? Заблудится,
да,
развратит всех мужчин.
Да. Поэтому сразу, лучше ее сразу убить, чтобы она не умерла где-то там не в подворотне, лучше убить ее, ну, под присмотром.
Да, это будто бы путинская логика, нахрен.
Да, да, вы вообще стереотипы-то не разрушаете, да, я смотрю?
Ну, о чем мы?
Да.
Мы должны держать загадочный, чтобы Израиль был загадкой, чтобы как в Йемен люди сюда ехали. А то лишь туристов нет никого.
Ну вот скажите мне, как оккупант оккупанту, скажите. Скажите мне.
В чем сила? В чем сила, оккупант?
В ракетах.
Нет, в противоракетах.
Мне этот мем старый вспомнился. Оккупант спрашивает оккупанта. В чем твоя профессия?
Я повар.
Блин. Детей.
Хорошо, хоть не Путин.
Ай, блин, господи, еще одна последняя новость, которую я расскажу. Чисто из-за шутки в Твиттере, с которой я порвался абсолютно. Новость в том, что в Израиль... нет, на западный берег вывезли из Газы 70 детей-сирот. То есть израильская армия провернула такую операцию, что, короче, перевезли сирот вместе с их там персоналом этого, какого-то детдома, и перевезли их на западный берег. Там по всему договоренности через Израиль, получается, что по-другому никак. Вот такая новость, что проявили человечность. Сразу возникли голоса, у нас есть тоже ультраправые, очень жесткие чуваки, которые такие, алло, пока там наши, значит, заложники чалятся, и никто их не собирается ни отпускать, никуда перевозить, мы даже не знаем, там, передали ли им лекарства, которые мы им для них передавали, то есть вообще ничего не знаем про это, да, мы, значит, проявляем тут гуманизм, сироток спасаем, да, ну, вот такие, короче, были публикации, вот, а шутка в Твиттере, с которой я разнесся, это, типа, девушка написала, что, типа, кто придумал перевозить сирот в Израиль накануне Песаха? Ну, типа, Песах — это кровавый навет, вот это все на Пасху, вот евреи убивают детей и пьют их кровь.
Мы их перевезли, ну, это чтобы похавать. Ну, просто. Типа, да-да-да. Ты это имеешь в виду, да-да, я понял.
Вот я прям...
Блин, вообще, это да.
А в чем негатив-то был? В том, что у вас свои же есть, да? Запасы детей, то есть зачем еще...
Хватит нам, объелись.
Мы за осмысленное потребление
вообще. Кто привозит еще детей? У нас мы закупились же до этого.
Потом выбрасывать детей. Да,
в конце концов, ужасно.
Да. Меня вообще поражает, да, есть...
Ну, я в книгах читал, что вы еще можете этот ребенка растолочь с медом, и я понял, почему. Мед не портится.
Да, консервант, натуральный консервант.
Вот. Так пишут.
Это что такое читал, просто интересно.
Да, в этом, в «Маятнике Фуко» там есть этот еще, блин. Мы в прошлом году подкаст сделали про «Маятник Фуко».
Да,
там
да.
Описаны ритуалы всякие. И вот про евреев, поедающих детей, там тоже есть этот ритуал. И вы вообще не хотите опровергать ничего сейчас. Просто машите головами такие.
Я не готов ни подтверждать, ни опровергать все эти теории, да.
Я последнее, что я хотел сказать, я угораю вообще с этих с двух стульев ультралевых, ультраправых про новости. То есть в одной новости написано, что вот, еврейская армия убивает детей, а потом другая написана, вот фотография, где еврейский солдат дал ребенку шоколадку. И ты такой думаешь, вау, вот это гуманизм, мог бы и убить, а так шоколадку дал.
Но с другой стороны, мы ж не знаем, как хронологически расставлены эти... То есть он мог и подманить, знаешь, шоколадкой и потом сделать свое дело. Ужас, ужас, конечно.
Нет, не мог, я опровергаю, видите, этого хотел. Опровергали, этого не было.
Да, я хотел, чтобы ты... Ну, видишь, видимо, было, получается. Я запутали меня, получается.
Короче, жуть.
Да.
Да.
Ну что же, на этой потрясающей
позитивной ноте.
Да, приходите на концерты, видите, в Израиле.
Да, там про смерть, кстати, весь концерт, я не шучу сейчас.
А, видишь, мы отличную подводку дали.
Да, да, да.
Как я отца хоронил, буду рассказывать.
О, весь подкаст подводка к тому, как Витя хоронил отца.
Да.
Потрясающе. Вот, приходите завтра, в четверг, Тель-Авив, пятница, Хайфа.
Да, на следующей неделе будет Маша с хорошими новостями.
Да, все. Спасибо, Вить, большое, что произошел.
Да, спасибо большое.
Пожалуйста. Хорошего тебе тура. И у тебя дальше еще куда? Какие страны ты едешь?
У меня есть еще Сербия, Черногория и Кыргызстан.
О, вот. Наверняка нас слушают дофига из Кыргызстана.
100%.
Но какие-то есть у нас, и Сербия точно не слушают.
Да, да, да.
Вот, так что, да, приходите на видео, подпишитесь, ссылка будет в описании, подпишитесь и приходите на концерты Вити. Все, всем пока.
Пока.